Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь «Светлый вечер», в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
В гостях у нас сегодня писатель и журналист Сергей Шаргунов. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Шаргунов родился в 1980 году в Москве в семье известного священника, преподавателя Духовной академии Александра Шаргунова. Окончил Московский государственный университет по специальности «журналист-международник». С 19 лет начал печататься в журнале «Новый мир», в котором выходила не только его проза, но и его критические статьи. С тех пор начал печататься во многих литературных журналах. Работал в известных печатных СМИ. С 2012 года главный редактор портала «Свободная пресса», лауреат многих литературных премий, воспитывает сына.
Интересная зарисовочка такая. 13 лет назад Сергей впервые посадил меня в радиоэфир, даже, по-моему, может, больше, чем 13 лет назад, ну, около того. Я играл роль молодого начинающего писателя на одной московской радиостанции, где у Сергея была тогда программа. Так что вот...
Ну, не просто роль, все-таки не скромничайте, вы же писали.
Что-то писали, да, так давно это было, но... Да,
так что было нам чего обсудить.
Было.
Продолжайте писать? Давайте превратим интервью со мной в интервью с вами.
Давайте. Нет, не продолжаю.
Все, да. Хотя... Бросили.
Он теперь все время говорит.
Я теперь, да, скорее говорю.
Да, это, кстати, такой соблазн, когда говорение вытесняет писание.
А вы продолжаете писать?
Да.
Художественную прозу.
Несмотря ни на что. Но об этом тоже сегодня поговорим.
Обязательно.
А если говорить о разных амплуа, в которых вы присутствуете в публичном пространстве, то вы журналист, вы писатель, общественный деятель и много чего еще. А если говорить о какой-то вашей предельной идентичности, то есть о том, что для вас определяет вашу жизнь, что это?
Ну, литература, разумеется, то есть писательство. Поэтому все остальное, это, может быть, какие-то либо наносные представления, такая странная оптика в глазах окружающих, либо то, что связано с работой, с профессией. Я возглавляю действительно сайт, там работаю и на ТВ, и на радио.
Свободная пресса.
Да. Это нормально, это естественно, это интересно, но главным делом жизни остается писательское.
А у вас что-то в ближайшее время выйдет или выходило? Я так понимаю, что последняя книга увидела свет в 2013 или 2011?
Нет, в
13-м
году. Это да. Роман 1993.
Да, большой, да,
роман.
Да, да.
А уже готов к выходу новый большой текст. Это книга, написанная в жанре нон-фикшн. Я решил написать биографию известного писателя Валентина Петровича Катаева. Это вообще, конечно, интересная тема лично для меня, потому что один из самых моих любимых, а можно сказать, прямо самый любимый писатель.
А вы на него похожи?
Советского времени. Лично я в чем-то, наоборот, скорее антипод. Потому что Катаева часто упрекают в том, что он уклонялся от каких-то бурь уже, так сказать, может быть, в более поздний период. Я, наоборот, в буре бросаюсь с головой. Но на самом деле, может быть, в главном и хотел бы быть похожим. Катаева отличало чувство слова и чувство краски. Это, безусловно, один из лучших художников слова в нашей литературе. Поэтому исследовать его биографию – это было дело непростое, требовавшее немалого времени. И сейчас вот после этого эфира я отправлюсь как раз забирать некоторые архивные фотографии для оформления этой книги.
То есть работа пока продолжается, пускай даже в таком виде?
Ну, в таком, да. Книга уже близка к тому, чтобы выйти.
Фотографии это всегда такая возможность узнать историю на ощупь.
А вообще, мне кажется, уходящий немного жанр, но это грустно, что он уходит, когда писатели пишут о писателях.
Наоборот, приходящий.
Приходящий.
Конечно.
Ну, Жизел.
Жизел всю жизнь был, всю дорогу в советское время. А сейчас как-то, ну, вы пишете о Катаеве, Дмитрий Быков пишет, еще несколько человек, вот так вот, навскидку, чьи интервью я читал. А вообще...
Алексей Варламов великолепно пишет.
Ну да, наверное.
О Булгакове, Грине и так далее. Пришвине.
Алексей Толстом.
Да, кстати говоря.
Но все равно, мне кажется, это уменьшится, все меньше и меньше становится.
Нет, ну посмотрите, значит, просто посмотрите интерес читателя. Он резко вырос именно к такой литературе. То есть, если посмотреть, например, в книжные магазины зайти и посмотреть рейтинги продаж, то оказывается, что нонфикшн резко вырос в продаже. И больше того, он теснит бульварные романы. И интерес к серьезной литературе в первую очередь связан вообще с интересом к достоверному, который обнаруживают как в художественной литературе, так, безусловно, и в этом пограничном жанре под названием биография. Вообще, по большому счету, у нас вот этот биографический жанр только сейчас смог в полной мере развиться и проявить себя. Потому что, да, в советское время выходили ЖЗЛ, зачастую интересные, но очень часто все равно откладывались определенные догматические и доктринерские аспекты на качество текста. И в этом смысле даже о том же Катаеве так и не появилось ни одной книги. Ведь кто такой Катаев? Кстати говоря, вот вам будет, наверное, не безинтересно узнать, я сейчас вам такие приоткрою даже секреты, что он из огромного духовного рода вятского. У него все священники по отцовской линии, по матери это военная семья, там генералы, герои сражений. И интересно, что его троюродные братья – это архиереи новомученики. И это офицер, доблестно сражавшийся на фронтах Первой мировой, человек, который, будучи белым офицером, попал в застенки одесской ЧК и едва вышел оттуда вместе со своим братом Евгением Петровым. А впоследствии вот от этого темного подвала камеры смертников до ярко освещенного кремлевского зала с золотой звездой героя соцтруда. Головокружительная биография, близкий приятель Есенина и Маяковского, человек, знавший всех без исключения вождей.
Умудрявшийся в советское время ездить на Капри.
Да, конечно. Причем, интересно, не за государственный счет, а за счет собственных гонораров.
Умевший красиво одеваться и красиво жить.
Да, очень стильный человек. Хорошо, что вы о нем кое-что знаете, и даже немало, я так понимаю. Интересно, что при всем при этом книги о нем так и не появилось. Нормальные, полноценные книги. В советское время выходили такие монографии, достаточно прилизанные, и, как правило, когда его поздравляли, высокопоставленные лица, то игнорировали весь пласт его мавистской прозы. А сейчас, есть отдельные интересные статьи, эссе, есть несколько пасквилей, но вот чтобы понять его по-настоящему, покопаться в архивах и создать, может быть, фоторобот этой личности, вот таких усилий пока не прикладывалось. Для меня это было очень интересное литературное занятие, реконструировать судьбу Катаева.
Вы когда писали о нем вступительную статью к шеститомнику, если я не ошибаюсь, говорили, что у него есть такое бесстрашие выставлять себя и своего лирического героя слабаком. А насколько это важно в литературе, насколько это важно для вас? Чем это вам интересно?
В этом и состоит сила, потому что, как известно, когда я немощен, тогда силен. И если Катаев, его лирический герой Пчелкин, оказывается плененным атаманом на Одещине, и его чуть не расстреливают, и он там, трясется и весь в ужасе, и все прочее, и даже какие-то физиологические подробности, то это дает такую яркую, достоверную картину. И вообще, я думаю, что литература про живых людей. Есть люди-манекены, есть, так сказать, социум с некоторыми нормативами общения. Есть литература, которая дает разные грани личности. Она показывает тайники человека. В этом отличие литературы от всего остального. Именно этим, в том числе, она так и важна.
Вот вам интересно это. Но это же в какой-то мере еще и продолжение журналистской работы.
Что именно?
Исследование живого человека.
Это хороший вопрос. Вот когда я писал книгу 1993, мне, честно говоря, пригодились репортерские навыки, потому что часто принято противопоставлять журналистику и литературу. И считается, что журналистика мешает литературе. Отчасти это верно. Это верно. Но, тем не менее, вот эти навыки разговорить человека, вытянуть определенные детали, создать, может быть, очеркистский по сути, своей материал, из которого потом вырастет проза, это важно. Недаром и тому же Катаеву, и Булгакову очень пригодилась подённая работа в той же газете «Гудок». Или Олеши, например, да, возникала его воздушная, метафоричная, прелестная проза. А при этом он как зубило, да, под этим псевдонимом Юрий Карлович писал свои агит-стихи для железнодорожников или строчил фелетоны. То есть одно может перетекать в другое. Но мне кажется, что вот определенные навыки оперативные, вот эта хватка журналистка, это полезно в литературе.
А у вас же тоже все начиналось в журналистике, как я понимаю, с репортерской хватки. Из «Новой газеты», еще Качихина.
Раньше даже.
Даже раньше,
да. Я первый раз опубликовался в 10 лет.
Нет, я имею в виду именно вот такая стрингерская работа. И криминал, и все, что у вас...
Это
вот
было.
Было, да, в «Новой газете»,
еще Качихина. Это было. Я был в отделе расследований. И были поездки, естественно, по каким-то странным территориям, где тогда разные банды там бились друг с другом и все прочее.
Начало нулевых.
Да, это такой серьезный опыт. Но были, как вы знаете, наверное, всякие поездки в горячие точки.
Да, как раз вот второе, что я хотел спросить, это горячие точки. Тоже как про своеобразное продолжение, наверное, вот этой криминальной истории, расследований. А что больше дает писателю? Наверное, горячие точки все-таки больше.
Да, мне кажется, что... Просто тут нет какого-то универсального ответа. Но мне было бы интересно написать книгу, связанную, например, вот с нынешними драматическими событиями в Донбассе. Но я понимаю, что здесь еще важно чувство меры, чувство вкуса и чувство такта, как ни странно.
Но здесь, наверное, еще время должно пройти какое-то.
Дело даже не во времени. Дело в качестве информации. Дело в достоверности любых деталей. Например, когда я писал роман «1993», мне было очень важно не ошибаться. Там многие мои современники, когда пишут, например, о тех событиях, они спокойно допускают ляпы, и их это не беспокоит. Но вот, например, когда про Донбасс тот же, я написал рассказ под названием «Свой», опубликованный в «Русском репортере», и здесь я мог отвечать за свои слова, потому что это было связано с тем, что я видел, так или иначе, и что мне известно точно. Это рассказ про молодого добровольца из Москвы, который отправился в Донецк в мае 2014-го и попал в аэропорт, там под обстрел и так далее. И вот эта история, как он мчится на грузовике и все прочее, и все, что он видит там, это важно. Хотелось бы написать и о большем из того, что происходит и происходило там. Но даже когда я стал описывать, там, вот, писать другой рассказ и изображать боевые действия там, в зоне аэропорта, хотя я все это наблюдал и видел, мне все равно стало не хватать каких-то деталей и понимания ситуации, я остановился. Я вот этот рассказ не стал нигде публиковать.
Но это ценно, наверное, когда есть ощущение, что даже на основании увиденного тобой все равно не хватает каких-то деталей со всех сторон. Потому что далеко не у всех оно есть.
Не всегда правильно, да. Конечно. Но вот в отношении таких вещей, да. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что все равно в основу литературы ложится опыт. Даже когда это историческая литература, когда это книга о том времени, где тебя не было.
Писатель и журналист Сергей Шургунов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Мне кажется, что дело не только в точности данных. Здесь же еще иной какой-то должен быть внутренний замес. Про ваш роман «1993» Андрей Десницкий писал в рецензии, если позволите, я процитирую. Да? Герои Лена и Витя, они еще... Там надо пояснить, что всё, история их жизни разворачивается на фоне трагических событий 1993 года, и они вместе оказываются в самой горячей точке в...
Но по разные стороны баррикад.
По разные стороны баррикад. Они еще очень стараются стать счастливыми, но совсем не знают как. И вот это их неумение строить собственную жизнь, договариваться, находить общее и хранить главное, намного страшнее и важнее неспособности президента договориться со своим парламентом. Конец цитаты. Это, напомню, рецензия Андрея Десницкого на роман «1993». Вы согласитесь с такой оценкой или что-то противопоставите этому?
Это верно, но вот вообще мне кажется, что исторический роман все равно отталкивается от частной жизни. И в этом смысле роман 1993 в первую очередь о людях, об отношениях мужа и жены, совершенно обычных людей, которых подняла и захлестнула волна смуты. И мне было интересно как раз писать вот об этой обычной семье и постичь отношения особого такого психотипа, социотипа, узнать про их работу. Они ведь на аварийке подвязаются. И очень важно было тоже, чтобы все было точно и психологически достоверно, надеюсь. И в каком-то смысле для меня это был такой даже первый опыт создания большого сюжетного романа, связанного вот с совсем другими людьми, и романа все-таки исторического, в том плане, что в том году мне было всего лишь 13 лет. А здесь я описываю весьма-весьма взрослых людей, уже как бы находящихся полностью в контексте эпохи.
Но я же у вас не про контекст эпохи сейчас спросила.
Я понимаю.
Да? Я у вас спросила что про неспособность
люди
быть счастливыми.
Или государство?
Понимаете? Нет. Нет, совсем про другое. А, люди очень хотят стать счастливыми, пишет Андрей Десницкий, так. Но совсем не знают как. Понимаете? Ведь это немножко про другое. Это не про
это
наши...
Это тоже еще один пласт этой книги, это правда.
А вы могли бы вот об этом рассказать? Почему для вас эта тема вдруг зазвучала? Что вы сами думаете о том, что происходит в нашем сознании? Почему нам не всегда это удается быть счастливыми?
Ну, все несчастные семьи по-своему несчастны. И на самом деле те, кому кажется, что мои герои находятся там в чересчур конфликтных отношениях друг с другом, пытаются как раз наложить такую рекламную картинку на реальность. У них вполне себе, может быть, даже и неплохие отношения. Просто это вот одна из вполне типичных семей. И мне кажется, что выяснение отношений между героями – это, на самом деле, затяжное объяснение друг другу в любви. Просто есть определенное несовпадение. Это они такие несовершенные, как и огромное количество других людей. Такая живая жизнь. Почему... Я здесь не стал бы как-то так сложно обобщать и выводить все это на какой-то глобальный смысл, но на самом деле, конечно, им не хватает этой радости. И мне кажется, одна из бед этой семьи Брянцевых состоит в том, что они не замечают, как подрастает их дочь в какой-то момент. Но они настолько оказались увлечены этим выяснением отношений, так это один из пластов романа, что они не видят этой ситуации. В общем, одновременно с этим это, конечно, роман о таком странном человеке, о чудике в ожидании чуда. И Виктор Брянцев, главный герой, это и трагическая фигура, и такой, что называется, ватный богатырь. У меня был даже такой вариант названия «Ватный богатырь». Он вроде и могучий, и сильный, но при этом так легко оказывается сломлен, причем не от пули. И таких людей немало. Конечно, эта книга не только о людях архетипичных, которые можно увидеть в любой эпохе и в любой среде, но это книга и о времени. Это книга о большом переломе. И он семейный исторический роман, потому что есть семья, история обычной рабочей семьи, и в том числе многое связано с их непосредственным трудом, есть даже описание этого дела. А еще это роман исторический. Мне было очень важно воссоздать, реконструировать тот наполненный дымом воздух.
А вы сами этот перелом хорошо ощущаете и помните?
Да, конечно.
Все-таки несмотря на то, что возраст был, в общем, небольшой?
Нет, если бы меня это не интересовало, я бы не стал браться за эту тему, потому что, да, я был участником всего этого, хоть мне было и 13 лет. Uh-huh. А потом, когда учился на журфаке, я работал в комиссии по расследованию тех событий, и мимо меня прошли вереницы раненые, пострадавшие или родственники погибших, и поэтому... Эта книга, она наполнена большим количеством еще как бы не первостепенных, но важных персонажей, за которыми скрываются вполне реальные прототипы.
А у вас нет ощущения, что речь идет не только о 93-м годе, речь идет о некой матрице, в которой мы живем, и которая периодически повторяется в нашей истории и требует от нас какого-то ответа? Но только вот что за вопросы, какой ответ от нас требуется, да, это все понимают по-своему.
Многие удивились, когда эта книга появилась в 13-м году. Как это вот так? Неужели возможен такой глубокий раскол в семье, когда муж против жены из-за каких-то, казалось бы, политических причин?
Но прошел год.
Да, совершенно верно. И вдруг оказалось, что книга совершенно актуальна. И вот такие расколы, они проходят и по семьям, и разрывают отношения, сжигают мосты, и в итоге там люди перестают быть друзьями, и в том числе, да, и родственники тоже.
Ну, странно, что у кого-то вообще вопросы возникали, потому что развал страны произошел в 91-м году не так давно, и у многих все это еще очень свежо в памяти, и сколько семей из-за этого раскололось и не общаются до сих пор. Так что, мне кажется, все вполне логично.
Это матрица, правильно было сказано. Но каждый раз, тем не менее... Не, ну, здесь очень важно было не превращать этот роман в сборник листовок. Естественно, нет. И интересно, что каждый под своим ракурсом видит. Я сейчас, переиздавая этот роман, думаю его чуть-чуть сократить. Там есть некоторые отголосы, там некоторое эхо, некоторая связка с новейшими событиями. И там, может быть, как мне кажется, есть некоторые... как бы слишком подробное описание, так сказать, предыстории самой жизни этих героев. Но сам сюжет, да, это матрица, но каждый раз всякое событие все равно оно новое. Оно состоит из конкретных психологических и нравственных вызовов.
А вот смотрите, писатель, как мне кажется, да, человек или литератор, человек, который пытается воспроизвести исторический фон, выписать характер, погрузиться в человека, ведь без этого невозможно, да? Это то, что все-таки происходит, наверное, в тишине. Это какая-то такая глубинная работа. То, чем вы сейчас занимаетесь, ваше новое ток-шоу на одном из телевизионных каналов, это шум. И вообще, я вам честно признаюсь, вы когда стало известно, когда что вы придете к нам в эфир, я подумала: ой, это же Сергей Шаргунов, который такой шумный. Вот понимаете, ассоциация с вами как с общественным деятелем – это шум. Ассоциация с вами как с литератором – человек, который пребывает в каком-то таком, ну, в тишине и поиске, скажем так. Что более точно? И как, если и то, и другое имеет место, вы это сочетаете в себе? И не мешает ли одно другому?
Да нет, не мешает на самом деле. Это все зависит опять от восприятия. Сотни людей пишут мне письма еженедельно и благодарят меня, в том числе люди вполне себе интеллектуальные, просвещенные. Для них очень важно, что литератор выходит и отстаивает определенные взгляды, позиции. Те, кто с этим не согласен, начинают придираться, и им кажется, что меня слишком много. В той ситуации, когда мои взгляды им ближе, они точно так же начинают говорить, какой я молодец. Это все деление на левых и правых. Я остаюсь самим собой, но что касается литературы, она действительно требует уединения и сосредоточения. Это просто другой регистр.
Но лет 9 назад вы активно участвовали в политической жизни страны. Потом как-то все сошло на нет. Вы добились того, чего хотели? Вы как-то пытались себя позиционировать? Или все-таки сейчас время прошло?
Да я остаюсь самим собой и всегда последователен и открыт. Если что-то меня возмущает или вызывает надежду, я это всегда высказываю прямо и откровенно. Вопросов тут нету. И...
Нет, это скорее о том, что вот вы отошли от активного занятия политической деятельностью.
Ну, почему? Было просто движение под названием «Ура», также называлась моя книга.
Ну да.
Вот там устраивали разные... Боролись за справедливость в той или иной степени. Одними из первых, кстати, ставили все вопросы, и в том числе по Крыму. И боролись с там, олигархической несправедливостью. И... Все, что я говорил, остается актуальным, на самом деле. Поэтому другое дело, я думаю, что важно не создавать какие-то структуры, а прежде всего быть самим собой. и мои товарищи, с которыми мы затеяли это движение, они тоже отлично выглядят как отдельные бойцы. И Захар Прилепин, и Роман Сенчин, и Герман Садылаев – это писатели. Литература вообще дает какое-то странное метафизическое алиби. А, может быть, сейчас не время каких-то организаций, но, опять-таки, я не вижу в этом никакого повода для не только даже самооправданий, а вот, так сказать, для переживаний. А почему нет? Чем больше будет людей активно в нашей стране, тем лучше. И активность, и сознательность, и успешность действий. Это очень важно. Ощущение очень часто, что все отдается на откуп каким-то непонятным людям, которые делают свои бизнес-делишки. Поэтому, если вот вы, мои друзья, там будете вести еще, например, телевизионные передачи, это будет только лучше. Потому что мне кажется, что умных, совестливых людей не хватает и так далее. Поэтому вот я возвращаюсь к вопросу именно вот о соотношении журналистики, допустим, да, журналистики и литературы. Потому что есть же большой сайт, где я главный редактор. Там большой коллектив, кстати, в значительной степени молодой. Тоже своего рода молодежная организация. У нас 400 тысяч посетителей в сутки. Такой сайт.
Уже 400?
Да. Свободная пресса. Круто. И там много колумнистов, там мощная полемика, все прочее.
Ну, это действительно мощный информационный ресурс.
Да, это требует времени. Но, опять-таки, да, вот я как-то научился выстраивать так свою жизнь. И, наверное, если бы не было всего этого, это, во-первых, работа, это еще, что немаловажно, желание воздействовать на окружающую реальность. Это, можно так громко сказать, неравнодушие. Но если бы не было этого, я бы, например, книгу про кота писал не 2,5 года, а 2. Ну, вот и все.
Я смотрела, когда готовилась к эфиру, одно из ваших шоу. Речь там шла о долларе, нужен ли он России. Может быть, в силу того, что я не телевизионный человек, и, в общем, телевизор практически не смотрю, на меня это все произвело впечатление такого гвалта, за которым теряется сущность и теряется человек. И поэтому, понимаете как, и вот отсюда, да, мой предыдущий вопрос, собственно, и был. Диссонанс между общественной деятельностью по поводу доллара.
Да.
Мы после эфира поговорим. У нас немножко другая сфера интересов, понимаете. Как раз важнее поговорить именно о какой-то человеческой сущности. И вам, как художнику, наверняка с поиском вот этой самой сущности периодически приходится сталкиваться. И просто когда я вижу ток-шоу, где гораздо больше шоу, чем ток, то есть разговора, да, я понимаю, что это вещи, на которые выбрасывается огромное количество энергии, а по сути, я не знаю, есть ли из этого какой-то
здесь,
результат.
Потому что это очень интересно, это огромный...
Вот расскажите, чем это интересно?
Это огромный опыт, во-первых. Вообще, это нужно совершенствоваться в собственной профессии. И надо пробовать себя в разном.
Это понятно. Ну, вы видите, да, там людей? Вы успеваете разглядеть человека?
Разумеется. Вы знаете, просто это вопрос еще к монтажу, потому что эта передача выходит в записи.
А вы участвуете в монтаже?
Нет, у меня нет на это времени. Но я доверяю монтажерам. Но я понимаю, что они живут в навязанных нашей стране таких ультрарыночных условиях, за которые многие ратовали. И в этом смысле есть понимание, что зритель должен клевать на. То есть передача должна быть
зажигательной. Как они всегда хорошо знают, что нужно зрителю.
Да, они знают. Есть устройство, связанное с рейтингами. И именно поэтому выбирается самое острое, самое конфликтное в передаче. То есть, допустим, идет большой серьезный разговор, там 2 часа, да, в итоге все равно нужно оставить где-то там 35 минут в эфире. Ну, поэтому у кого-то создается впечатление, что вот это все так шумно и так конфликтно. Я согласен в главном. Мне тоже не хватает, в том числе в российском телеэфире, серьезных рассудительных разговоров, которые бы выводили нас на определенные рубежи принятия решений. Но и возвращаясь к той передаче, мне кажется, тем не менее, там были умные, серьезные экономисты, специалисты, и самые главные вопросы прозвучали, в том числе связанные с нашим производителем, который казался в зависимости от иностранной западной банковской системы, которая давала выгодные кредиты, а в условиях санкций перестала их давать. И возникают простые вопросы, почему у нас вот эта центральная ставка, ключевая ставка, в итоге 20% в год. В итоге ни сельское хозяйство, ни производство не могут нормально развиваться. Это серьезный вопрос, понятный, и мне кажется, что это проговаривалось достаточно доступно. То есть, это не вопрос запрета доллара в России, это вопрос суверенности экономики и возможности осуществлять пресловутое импортозамещение. И Достоевский, и Толстой, и Шолохов, и Солженицын все понимали, что есть родина, есть интересы нашей страны, есть интересы народа. Это простые и нормальные вещи для литератора. И поэтому представлять литератора как человека, который абсолютно надмирен, это не так. Это противоречит всей традиции русской литературы. Меня действительно заботит и беспокоит то, а почему у нас картошка не из Рязанской области, а из какого-нибудь Парагвая. Да.
Вот, о родине, нормально, о картошке, это. О литературе, о журналистике, обо всем об этом говорим с Сергеем Шургуновым здесь на Радио Вера. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и буквально через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На Радио Вера.